Они занимались этим все свободное время. Огромные, вялые, неописуемо нелепые, более всего похожие на колонии вируса полиомиелита под электронным микроскопом, одетые в поношенные ливреи. Как и полагается демонам Максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Это были опытные, хорошо выдрессированные экземпляры, но один из них, тот, что ведал выходом, достиг уже пенсионного возраста, сравнимого с возрастом галактики, и время от времени впадал в детство и начинал барахлить. Тогда кто-нибудь из отдела технического обслуживания надевал скафандр, забирался в швейцарскую, наполненную сжатым аргоном, и приводил старика в чувство. Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводные устройства. Демоны не отреагировали, им было не до того. Один выигрывал, а другой, соответственно, проигрывал, и это их беспокоило, потому что нарушало статистическое равновесие. Я закрыл окошечко щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сыро, сумрачно и гулко. Здание института было вообще довольно древнее, но строиться оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода, в нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах. Справа от входа у стены громоздились обломки древних идолов, наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах. С почерневших портретов под потолком строго взирали маститые старцы. В их лицах усматривались знакомые черты Федора Симеоновича, товарища Жиана Жиакома и других мастеров. Весь этот архаический хлам надлежало давным-давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубки дневного света. Но все было заприходовано, заинвентаризовано и лично Модестом Матвеевичем к разбазариванию запрещено. На капителях колонн и в лабиринтах исполинской люстры, свисающей с почерневшего потолка, шуршали не топыри и летучие собаки. С ними Модест Матвеевич боролся. Он поливал их скипидаром и криозотом, опылял дустом, опрыскивал гексахлораном. Они гибли тысячами, но возрождались десятками тысяч, они мутировали. Среди них появлялись поющие и разговаривающие штаммы. Потомки наиболее древних родов питались теперь исключительно перетрумом, смешанным с хлорофосом. А институтский киномеханик Саня Дрозд клялся, что своими глазами видел здесь однажды не топыря, как две капли воды, похожего на товарища завкадрами. В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите?» — строго сказал я. — Что еще за мистика? Как не стыдно! В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице. Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нем было не менее 12 этажей. Выше 12-го я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я еще не умел. Фасад с 10 окнами, как и большинство фасадов, тоже был обманом зрения. Вправо и влево от вестибюля институт простирался по крайней мере на километр. И тем не менее решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз. Это поражало меня необычайно. Первое время я приставал к Ойре-Ойре, чтобы он мне объяснил, как это совмещается с классическими или хотя бы с релятивистскими представлениями о свойствах пространства. Из объяснений я ничего не понял, но постепенно привык и перестал удивляться. Я совершенно убежден, что через 10-15 лет любой школьник будет лучше разбираться в общей теории относительности, чем современный специалист. Для этого вовсе не нужно понимать, как происходит искривление пространства-времени. Нужно только, чтобы такое представление с детства вошло в быт и стало привычным. Весь первый этаж был занят отделом линейного счастья. Здесь было царство Федора Симеоновича, здесь пахло яблоками и хвойными лесами. Здесь работали самые хорошенькие девушки и самые славные ребята. Здесь не было мрачных изуверов, знатоков и адептов черной магии. Здесь никто не рвал, шипя и кривясь от боли, из себя волос, никто не бормотал заклинаний, похожих на неприличные скороговорки, не варил заживо жаб и ворон в полночь, в полнолуние на Ивана Купалу по несчастливым числам. Здесь работали на оптимизм. Здесь делали все возможное в рамках белой, субмолекулярной и инфранейронной магии, чтобы повысить душевный тонус каждого отдельного человека и целых человеческих коллективов. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый беззлобный смех.